В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 29 декабря, в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Почаришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе. Поэт Звиат Ратьяни признан судом виновным и заплатит штраф. Цех грузинских литераторов не скрывает возмущения.
Гнев пользователей соцсетей вызвала информация об акте доброй воли абхазской стороны, передавшей грузинской стороне осужденного за терроризм в Абхазии Георгия Лукава.
Сколько стоит жителям Цхинвали отпраздновать грядущий Новый год? Рубрика «Голоса».
Ну, конечно, затратно, особенно когда дети. Надо подготовиться хорошо, устроить для них праздник, купить им подарки.
Все это и многое другое вы можете обсудить на нашем сайте или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Россия и Турция подписали соглашение о поставке комплексов С-400. Дональд Трамп верит в справедливость спецпрокурора. Легендарный футболист избран президентом Либерии. Россия и Турция подписали соглашение о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Сумма контракта составляет около 2,5 миллиардов долларов. Больше половины этой суммы Москва выдает Анкаре в виде займа. Поставки запланированы на март 2020 года. Это крупнейшая военная закупка Турции вне НАТО. Россия и Турция договорились о поставках Анкаре С-400 в сентябре. Тогда же Турция внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы. Сделка вызвала беспокойство в НАТО. Турция – член Североатлантического альянса. В Пентагоне отметили, что российские С-400 несовместимы с военно-техническими стандартами НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что Турция имеет право приобретать оружие, руководствуясь нуждами национальной обороны. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием вероятного вмешательства России в американские президентские выборы, в прошлом году будет справедлив по отношению к нему. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Трамп в очередной раз заявил, что его предвыборная команда не сотрудничала с российскими властями. Кроме того, президент выразил надежду, что в скором времени будет закончено расследование российского следа. По словам Трампа, безрезультатность расследования отрицательно сказывается на репутации США, пишет «Нью-Йорк Таймс». Издание отмечает, что в интервью Трамп пытался дистанцироваться от бывшего главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта, которого Мюллер обвинил в заговоре против США и отмывании денег. Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, заявила, что готова принять участие в акции протеста в Москве, которую намерен провести 28 января оппозиционер Алексей Навальный, если она будет санкционированной. При этом в интервью сайту «Идел Реалии» Собчак высказалась резко против идеи бойкота президентских выборов или электоральной забастовки, которую намерены организовать сторонники Навального. Собчак, которая идет на выборы от партии «Гражданская инициатива», заявила, что ее главная цель – добиться перемен в России мирным путем. «Я надеюсь стать для оппозиции и уличного протеста такой приемлемой фигурой, чтобы дать возможность организоваться большой правой силе», сказала в частности Собчак.
Мне все равно, сколько меня сейчас там кто будет критиковать и быть недоволен моим появлением. Потому что для меня главный результат. Если как результат у меня будет возможность объединить силы, создать сильную правую партию, идти с этой партией в Думу, то тогда я буду считать, что я сделала большое дело для своей страны.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Алексея Навального не допустили к участию в них, поводом послужила его судимость. Ксении Собчак, для того чтобы ее кандидатура была зарегистрирована, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей.
Эхо Кавказа. Новости.
Знаменитый в прошлом футболист Джордж Виа избран президентом Либерии. Во втором туре выборов президента западноафриканской страны за него отдали голоса более 60% избирателей. Это первые демократические выборы в Либерии за много десятилетий. Джордж Виа в 90-е и начале 2000-х годов играл в европейских клубах, был обладателем золотого мяча и признавался лучшим футболистом мира по версии FIFA. После завершения карьеры он занялся политикой. Бывший клуб Виа Пари Сен-Жермен поздравил его в Твиттере. На должность вице-президента в тандеме с ВИА избрана Джуэл Говард Тейлор, бывшая жена бывшего диктатора Либерии Чарльза Чарльза Тейлора, отбывающего сейчас 50-летний срок заключения в британской тюрьме. Суд в Турции арестовал Мустафу Тимура Азкана, организатора фотовысылки России от Калининграда до Камчатки глазами путешественника, на которой убили российского посла Андрея Карлова. Его подозревают в соучастии в убийстве, сообщило в четверг турецкое агентство «Анадолу». Следователям удалось получить всю информацию из телефона полицейского Мевлюта Алтынташа, который стрелял в российского посла, заявили в турецкой прокуратуре. Посла России в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. По подозрению в причастности к убийству ранее были задержаны несколько человек, среди них трое бывших полицейских. Стрелявший в посла 22-летний Алтынташ был убит на месте. По данным турецких властей, он был связан с движением проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхиллы Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в подготовке государственного переворота летом 2016 года. В Нью-Йорке, в районе Бронкс, в результате пожара в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе маленький ребенок. Еще четверо получили серьезные ожоги, сообщил мэр города Билл де Блазио. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Пожар начался на втором этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах. Причина возгорания пока неизвестна. Спасатели прибыли на место происшествия через 3 минуты после того, как получили звонок, сообщает Associated Press. В тушении огня принимали участие 160 пожарных. Пожару присвоена 4-я категория сложности, говорится в заявлении спасателей в Твиттере.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Протест общественности вызвало решение Тбилисского городского суда признать поэта Звиада Ратьяни виновным в мелком хулиганстве и оказании сопротивления полиции. За это Ратьяни, который утверждает, что сотрясение мозга и увечья он получил в результате побоев со стороны полицейских, должен заплатить штраф в размере 2000 лари. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Судья Тбилисского городского суда Кетеван Минашвили по делу Звиада Ратьяни решила прибегнуть к максимальному денежному штрафу, который предусмотрен административным кодексом правонарушения по 2 статьям – мелкое хулиганство и сопротивление полиции. В течение 7 дней Ратьяни должен заплатить штраф в 2000 лари, что составляет примерно 800 долларов США. Но недовольных сторонников Ратьяни, а их было пара десятков писателей, поэтов, общественных деятелей и правозащитников, больше разгневали слова судьи Кетевана Минашвили.
Прямо хочу сказать, что суд принял такое решение с учетом новогодних дней. В противном случае, с учетом характера правонарушений и приложенных к делу материалов, суд прибег бы к административному аресту.
Неслыханным в судебной практике и неэтичным назвала реплику судьи адвоката Ратьяни Анна Насрашвили, ведь приобщенные к делу материалы видеокадры МВД отображают фрагменты инцидента Ратьяни с полицейскими после задержания. МВД, сославшись на отсутствие видеозаписи нагрудных камер патрульных, не предоставило материал, отображающий инцидент с того момента, как патрульные в ходе полицейского рейда 23 декабря остановили Звиада Ратьяни. На предоставленных в суде видеокадрах видно, как изрядно выпивший Ратьяни нескончаемо материт вежливых полицейских. Звиад Ратьяни после суда заявил, что не в силах был снова смотреть эти кадры.
Это было состояние аффекта, поведение оскорбленного, избитого и униженного человека. Я в третьем лице могу говорить о себе.
Звиад Ратьяни намерен обжаловать сегодняшнее решение суда. Циничными и не выдерживающим никакой критики назвали коллеги Ратьяни вердикт судьи. Писатель Лаша Бугадзе считает, что судья защищает насильственную систему.
Здесь мы имеем, мягко говоря, неадекватность судьи и цинизм. Опять в наручниках подвергшегося шантажу человека вывели, будто виноватого.
Решением судьи довольным остался представитель МВД Бека Дочвири.
Как видно, суд принял снисходительное решение с учетом того, что господин Ратьяни фактически признал правонарушение и полностью осознал свою вину на процессе. Что касается его обвинений в адрес полицейских, в прокуратуре идет следствие.
Представитель МВД заявил, что ведомство будет максимально прозрачным и открытым к сотрудничеству по вопросу выявления вины конкретных полицейских. Это лично обещал писателям накануне сам министр МВД Георгий Кахария. Возмущенные представители литературных кругов дали ему на этой неделе. В противном случае грозят массовыми акциями протеста. После процесса они направились в ОВГ, чтобы лично выразить недовольство гендиректору Василу Маглаперидзе. Общественный вещатель первым распространил видеокадры МВД об инциденте со Звиадом Радиани. Васила Маглаперидзе с утра пришлось выслушивать нелестные слова в адрес этого решения на заседании попечительского совета ОВГ. По словам Маглаперидзе, он полностью берет на себя ответственность, считая, что эти видеокадры должна была увидеть общественность, чтобы узнать правду. А еще он уточнил, что и другие телекомпании пустили данный материал.
У нас вообще низкий уровень просмотров, а некоторые представители вывели все так, что якобы мы только пустили в эфир и растиражировали эти кадры. Это просто не соответствует правде.
Это не оправдывает ОВГ, ответила член попечительского совета Кетим Схиладзе. Попечительский совет общественного вещателя постановил, что сюжет о Звиаде Ратьяны, снятый МВД, неприемлем. Он не соответствует стандартам ОВГ и призвал дирекцию впредь не допускать такие ошибки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Освобождение из дранской тюрьмы Георгия Лукава и попытка отставки премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия – вот две главные темы, на которых остановилась в своих итогах недели наш постоянный автор Изида Чайния.
Последняя неделя уходящего Нового года оказалась для Абхазии достаточно скандальной. Гнев пользователей соцсетей вызвала информация об акте доброй воли абхазской стороны, передавшей грузинской стороне осужденного за терроризм в Абхазии Георгия Лукава. Добрая воля вызвала диаметрально противоположную реакцию в Абхазии и Грузии. Пока в Грузии рукоплескали решению де-факто властей, в Абхазии власть обвиняли в предательстве национальных интересов. Причина столь категоричной позиции абхазской общественности связана с тем, что Георгий Лукава входил в состав грузинского террористического формирования, действовавшего при граничном с Грузией районе Абхазии. В обвинительном заключении Верховного суда Абхазии, вынесшего приговор Лукава, содержится страшное описание убийств сотрудников правоохранительных органов Абхазии, абхазов, грузин, сотрудничавших с властями Абхазии, похищение 11 мирных жителей и так далее. Официальный комментарий, который распространила СГБ после взрыва возмущения в обществе, на мой взгляд, не проливает свет на причины освобождения преступника. Передача Георгия Лукава является составной частью процесса обмена заключенными, активная фаза которого имела место в марте 2016 года, говорится в нем. Речь идет о грузино-абхазских переговорах в рамках МПРИ, механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них, на котором и принимаются решения об обмене. Вопрос освобождения Георгия Лукава грузинская сторона считала для себя приоритетным, и к его выдаче власти Абхазии были готовы уже в феврале 2017 года, когда был подписан указ о его помиловании. Однако вряд ли это решение стоит расценивать как акт доброй воли. По моей информации, власти Грузии в обмен на Лукава выдали Абхазии Роланда Жиба, который был объявлен в розыск в январе 2017 года после убийства в Сухуми Беслана Квициния. Вот скромная официальная информация о задержании Жиба, который после совершения преступления скрылся на территории Грузии. 5 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками службы государственной безопасности задержан гражданин Абхазии Жиба Роланд Капитонович, 1983 года рождения, находившийся в розыске и подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии, задержанный водворен в следственный изолятор. Ни место задержания, никаких либо других данных в заявлении не содержится. Однако, по информации источников, Жиба был задержан грузинскими правоохранительными органами и передан СГБ Абхазии. Передача подозреваемого в умышленном убийстве состоялась на границе между Абхазией и Грузией, на мосту Ингур. Понятно, что по политическим причинам Грузия не хотела обнародовать факт сотрудничества с правоохранительными органами Абхазии, ведь его можно расценить и как фактическое признание юрисдикции Абхазии. Поэтому стороны заключили договор договоренность о неразглашении информации о достигнутых договоренностях, согласно которым Грузия взяла на себя обязательство выдавать всех преступников, которые скрываются на ее территории, от абхазского правосудия в обмен на добрую волю абхазских правоохранителей в отношении граждан Грузии. Теперь налицо факт, обмен убийцами состоялся. Насколько он адекватен, это уже другой вопрос. Как, впрочем, и то, будет ли Тбилиси после оглашения информации соблюдать договоренность о выдаче и других абхазских преступников, окопавшихся в Грузии. А теперь о втором скандале последней недели уходящего года. Резонанс в обществе вызвало и последнее заседание сессии парламента, на котором ряд депутатов потребовали внести в повестку дня вопрос о вотуме недоверия главе правительства. Вынесение этого вопроса на обсуждение стало неожиданностью не только для общественности, в этом году уже не ждавшей от политиков ничего экстравагантного, но и для многих других депутатов и для правительства. Конечно, смысл в предложении депутата Ильи Гуния был, но осталось непонятным, почему такой серьезный вопрос поднимается без учета правовых особенностей внесения вопроса о вотуме недоверия правительству. И насколько логично было ставить вопрос о вотуме недоверия премьеру, проголосовав за бюджет страны, представленный Кабмином. Я уже не говорю о непонятной спешке. Неужели проблемы столь остры, что их нельзя было отложить до окончания новогодних каникул? Интересно еще и то, что провластные оппозиционные депутаты выступили в тандеме и хоть не набрали необходимого количества голосов, но результат впечатлил. 16 за отставку. И это уже не просто проба пера. Это тема, с которой, видимо, и начнется 2018 год. С наступающим! Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
О чем пишут абхазские газеты, рассказывает Анаит Гагарян. Рубрика «Читаем прессу».
Газета «Республика Абхазия» публикует статью, посвященную актуальной проблеме – детской наркомании. Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УВД города Сухум Альбина Григулия работает с трудными подростками почти 20 лет. Она сообщила, что в тяжелое послевоенное время в республике такой проблемы с наркотиками не было, рассказывает Альбина Григулия. Особенно в последние 3-4 года эта проблема стала масштабной. В настоящее время на нашем участке поставлены на учет за употребление наркотиков 4 подростков. Было больше, но они уже стали совершеннолетними, и теперь мы их не контролируем. К сожалению, не у всех родителей есть понимание, как важно вовремя пресечь интерес ребенка к наркотикам, остановить его, помочь ему найти свое место в жизни, принять соответствующие меры. Есть родители, которые делают вид, что с их ребенком ничего плохого не происходит. Без согласия родителей сотрудники правоохранительных органов не могут отправить ребенка на освидетельствование, а есть такие, кто отказывается. Только в том случае, если ребенок попал в больницу, уже никто мнение родителей не спрашивает. А тех подростков, которые уже стоят на учете, мы имеем право в присутствии родителей периодически направлять на освидетельствование, если возникает такая необходимость, пояснила Альбина Григолия. В подразделении разработали план мероприятий, направленных на то, чтобы оградить детей от негативного влияния улицы, уберечь от наркотиков в учебное время и не только проводят рейды на набережной, в парковых зонах, в компьютерных залах. Если выявляют подростков, уклоняющихся от учебы, ставят в известность родителей и педагогов. Кроме того, проводят беседы в школах по различным актуальным темам. Суд Гагарского района признал незаконными строение, возведенное Хинбахасиком и Тамилом на территории памятника историко-культурного наследия Республики Абхазия, городища Великий Питиунт. Об этом сообщает агентство Абхазия-Информ. 8 мая 2017 года в Генеральную прокуратуру поступило и рассмотрено обращение заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кабахия, в котором сообщались факты нарушения закона об историко-культурном наследии Республики Абхазия. Была проведена соответствующая общенадзорная проверка. Она показала, что Хасик и Тамил Хиндба не имели никаких разрешительных документов на право строительства жилых домов на территории заповедника. 22 декабря 2017 2017 года суд Гагарского района под председательством судьи Роберта Демирчана удовлетворил исковое требование Генпрокуратуры в интересах государства Хинбатамелу о признании строения бетонно-ленточного фундамента незаконным и подлежащим сносу. А 25 декабря 2017 года суд Гагарского района под председательством судьи Астамура Дзяшба удовлетворил второе исковое требование Генпрокуратуры в интересах государства о признании сборно-разборного одноэтажного жилого дома, принадлежащего Хинбахасику, незаконным и подлежащим сносу. Решение о сносе незаконных построек пока еще не вступило в законную силу. Хочется думать, что наше общество в целом взрослеет и становится мудрее. За последние десятилетия мы столько пережили, в том числе из-за нашего внутреннего раздрая, что пора, наконец, консолидироваться на основе взаимоуважения и понимания, что никто не обладает монополией на истинный патриотизм, пишет Надежда Венедиктова на сайте Осарки. Ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции она не видит последовательно умных действий и четкого понимания, что надо делать, чтобы вытащить страну из разрухи и сократить имущественный разрыв между теми, кто живет на зарплату и пенсию, и теми, кто свободно пасется в государственном бюджете, как на зеленом лугу. Надежда Венедиктова отметила, что ни один из президентов, включая первого, не наказывал тех, кто пасется в бюджете. В лучшем случае их увольняют вместе с награбленным добром. А Наид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия обязалась защитить Схинвали и от Грузии, и от удара стихии. От Схинвали обещал не предавать Донбасс. Итоги юго-осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Неделя началась с чрезвычайной ситуации. Из-за обильных снегопадов и схода лавин завалило Транскам, единственную транспортную артерию, соединяющую республику с Россией. Обильные снегопады вызвали аварию на линии электропередач Зарамак Северный портал ЦАО мощностью 110 кВт, через которую поступает в республику вся электроэнергия. Причем разрыв произошел в Замахском ущелье в труднодоступном месте, поэтому энергетикам в ликвидации последствий аварии оказывала помощь МЧС. Стихия повредила и Замахский водозабор. Из-за обильного мокрого снега и дождя он загрязнился. И городские власти приняли решение его перекрыть, поэтому в некоторых районах ощущалась нехватка воды. Без подзарядки один за другим стали выключаться мобильные телефоны. Многие люди остались без связи. Чрезвычайная ситуация продолжалась четверо суток. Именно столько времени понадобилось для ликвидации всех последствий снегопада. Эти события актуализировали тему строительства резервной линии энергоснабжения республики, говорит югостинский эксперт Алан Джусоев.
Решение о том, что резервная линия должна быть, было принято еще в 2009 году. В 2010 году на это были выделены деньги, но в связи с планируемым ремонтом тоннеля это все отложилось, опоры поставили, там на повороте в Жумахское ущелье практически подстанцию подготовили. То есть сейчас вот этот кабель проложат.
Это она висеть будет или она на земле будет лежать?
Не, она будет по тоннелю идти, а потом будет висеть.
Уже в безопасном месте будет висеть?
Конечно, вдоль дороги.
Кроме того, по информации пресс-службы юго-осетинского правительства, Россия выделяет Южной Осетии газогенератор мощностью 25 мегаватт, который также будет обеспечивать республику электроэнергией в случае аварии на ЛЭП. Еще одна новость уходящей недели. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, который в 2016 году по совместному решению в ту пору спикера парламента Анатолия Бибилова и президента Леонида Тибилова должен был пройти вскоре после выборов президента, откладывается на неопределенный срок. Об этом Анатолий Бибилов заявил вчера, 28 декабря, на своей итоговой пресс-конференции. Анатолий Бибилов так объяснил причины отмены референдума. Цитирую. «Сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые фактически находятся в той же ситуации, что и некогда Южная Осетия, и когда мы единственная республика, которая их признала и помогает им, с нашей стороны этот шаг, я считаю, будет предательством». Конец цитаты. Очевидно, что мотивация явно притянута. Южная Осетия хоть и является значимым транзитером российской помощи Донбассу, но она не единственный канал помощи. Если гипотетически представить, что Южная Осетия стала субъектом России, то Донбасс без помощи не останется. останется. Дело в другом. Вопрос о вхождении пора снимать с юго-осетинской повестки дня. В 2014 году под этим лозунгом партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым заняла больше половины мест в парламенте. А спустя 2 года сам Анатолий Ильич выиграл президентские выборы. То есть тема присоединения, причем в ближайшей перспективе, занимала центральное место внутриполитического юго-осетинского дискурса на протяжении почти 3 лет. Теперь невозможность сдержать это обещание в ближайшей перспективе может сработать против «Единой Осетии» уже на следующих парламентских выборах. Партию могут обвинить в обмане избирателя. Если вопрос не имеет решения, его в любом случае надо снимать с повестки. И время перед новогодними каникулами для этого самое удачное, считает российский политолог Владимир Новиков.
Изначально вопрос о вхождении Южной Осетии в Российскую Федерацию был политически нерешаем. Потому что есть концепция внешней политики России, в которой четко говорится, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми, чей суверенитет поддерживается Россией. Кстати, вопрос вхождения в Россию, он был спорным внутри республики, и сейчас совершенно очевидно всем, что на сегодняшнем этапе этот вопрос не решаем. Политически нет механизмов и предпосылок для того, чтобы вопрос был решен. А то, как это было мотивировано, но это уже другой вопрос.
Интересное замечание. Вопрос был изначально не решаем, что не мешало ему быть самой обсуждаемой темой в республике на протяжении 3 лет. Это вообще такая особенность юго-осетинского внутриполитического дискурса. Вдруг ни с того ни с сего все начинают рубиться вокруг какой-то несбыточности. Помните историю с проектом нового интеграционного договора с Россией? 3 месяца шли скандальные обсуждения проекта документа. Чего только тогда не было, от требований внести какие-то новые пункты до взаимных обвинений в предательстве. Но при этом никто не удосужился проверить пункты и предложения на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации. Хотя, казалось бы, это элементарно. Например, доп. Соглашения в военной сфере. Помните, звучали требования, чтобы военнослужащие Южной Осетии входили бы в состав российской армии отдельными подразделениями, чтобы в случае каких-либо изменений в политике России, они могли бы из российской армии также отдельными боеспособными подразделениями выйти. Эти уточнения внесли в проект, но при этом никто не удосужился прочитать российский федеральный закон номер 61 об обороне. В частности, статью 12. Пункт 1 этой статьи гласит, цитирую, личный состав вооруженных сил Российской Федерации включает военнослужащих и гражданских лиц персонала вооруженных сил Российской Федерации. Конец цитаты. То есть не предусмотрено законом в составе российской армии никакие иностранные или туземные формирования. А значит, вопрос этот можно было закрыть уже тогда, на этапе обсуждения проекта. Вместо этого, когда в итоговом документе доп. Соглашения в военной сфере этого пункта не оказалось, опять начались упреки в предательстве. Вот такая особенность дискурса. При этом в республике хватает образованных людей, которые все это видели, понимали и могли бы провести разъяснительную работу. Но то ли они предпочитают помалкивать, то ли их никто не слышит. Мне кажется, потому что любой дискурс – это площадка, и здесь возможность проявить себя ярким и харизматичным важнее скучных здравомысленных рассуждений, как это было в случае с референдумом о вхождении в состав России. Еще одна особенность местного дискурса – он затихает так же внезапно, как и возникает. 27 декабря замглавы российского МИДа Григорий Карасин выразил озабоченность по поводу того, что в Грузии, цитирую, полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО. Планируются поставки Тбилиси новейших систем вооружений, французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов. А США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих. Конец цитаты. Карасин также указал как тревожный признак уклонение Грузии от подписания с Абхазией и Южной Осетией соглашений о неприменении силы. И заявил, что Россия не оставит Сухум-Цхинвал перед лицом возможной агрессии со стороны Грузии и призывает западных союзников в Тбилиси подумать о возможных последствиях милитаризации страны. Вопрос, что это было? Стандартная реакция на военное сотрудничество соседей с НАТО или сигнал о реальной угрозе конфликта? По мнению российского политолога, военного эксперта Александра Гольца, нет причин сгущать краски.
Я не думаю, что Россия всерьез обеспокоена военными последствиями вот этих поставок французских и американских вооружений в Грузии. Но все-таки более или менее понятно, что в нынешней ситуации нынешнее грузинское руководство вряд ли решится на какие-то военные действия и так далее. Я также не думаю, что возможен какой-то материальный ответ. То есть наращивание группировки Южной Осетии и Абхазии. По той простой причине, что, в общем-то, России приходится действовать на нескольких фронтах одновременно, и очевидным образом физически людей не хватает. особенно в условиях, когда центр российской военной активности перемещается на запад.
Вот такие итоги недели. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюрешвили. В Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Тбилисский городской суд признал поэта Звиада Рытяни виновным в совершении административного правонарушения и в качестве наказания обязал его выплатить штраф в размере 2000 лари, сообщает «Новости Грузия». В ночь на 24 декабря Рытяни для проверки остановили несколько сотрудников полиции в рамках полицейского контроля, проводившегося в масштабах всей страны. По данным МВД, Рытяни был пьян и использовал нецензурную лексику в адрес полицейских. Между тем, сам поэт заявляет, что полицейские были в гражданской одежде, вели себя агрессивно и избили его из-за того, что им не понравился яркий цвет его куртки. После задержания Рытяни оказался в изоляторе временного содержания, откуда его на следующий день освободили. Врачи констатировали у него сотрясение мозга и прописали постельный режим. Из-за этого судебное заседание было перенесено с 25 на 29 декабря. Судья, который выносил решение по делу, сообщила, что тюремное заключение в административном порядке не было применено по отношению к Рытяни из-за новогодних дней, в другом случае обвинение предусматривало бы административное заключение. Штраф Рытяни должен выплатить в течение 2 недель. Гражданин Грузии Гоча Алиса Геннадзе был задержан в турецком городе Оф, провинции Трабзон, в рамках расследования дела террориста Ахмеда Читаева, сообщили в пресс-службе СГБ. Турецкие правоохранители задержали Сагинадзе по просьбе службы госбезопасности еще 26 декабря, передает «Новости Грузии». О задержании гражданина Грузии в Турции ранее сообщили местные СМИ. Согласно распространенной информации, также была задержана супруга Сагинадзе. Оба подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство». По данным турецких медиа, граждане Грузии находились в Турции незаконно. По данным СГБ, у обвиняемого изъяты материалы, подтверждающие его связи с «Исламским государством». Китайская машиностроительная компания ZPMC присоединилась к консорциуму развития Анакля и инвестирует минимум 50 миллионов долларов в строительство глубоководного порта на Черноморском побережье Грузии, передает «Вестник Кавказа» со ссылкой на местные СМИ. Вхождение ZPMC в проект прокомментировал один из основателей консорциума развития Мамука Хазарадзе, назвав его важнейшим прецедентом. В осуществление проекта вместе с крупной американской компанией подключается страна огромной экономики в мире в лице китайской компании, отметил он. Грузия будет сотой страной в портфеле ZPMC. Согласно договору, ZPMC также дополнительно привлечет для инвестиций китайские финансовые институты, обеспечит порт Анакля новейшими контейнерными кранами современных стандартов и другим оборудованием. Кроме того, ZPMC планирует принять участие в объявленном тендере и в случае выигрыша осуществить часть строительных работ. В связи с возникшим обсуждением вопроса выдачи абхазской стороной грузинским властям осужденного и отбывающего наказание на территории Абхазии Георгия Лукава, СГБ самопровозглашенной республики распространило официальное заявление. Состоявшаяся передача Георгия Лукава грузинским властям является составной частью процесса обмена заключенными, активная фаза которого имела место в марте 2016 года, сообщается на официальном сайте СГБ, передает Абсны Пресс.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вторую часть нашей программы мы начнем с рубрики «Гость недели». Сегодня мы хотели бы поговорить о перспективах возобновления грузино-абхазского и грузино-осетинского переговорных процессов. И наш собеседник – режиссер, документалист, директор студии РЭ Мамука Опарадзе. Мамука, вы уже много лет занимаетесь конфликтами и хорошо знаете ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, и общаетесь с людьми, которые представляют гражданский сектор. Вот недавно ваш пост в социальной сети Facebook, в котором вы предложили свое видение сегодняшнего состояния переговорного процесса, а вернее, наверное, его отсутствие, так будет правильнее сказать, вызвал бурную дискуссию. Я пересказывать не буду ваш пост, хочу, чтобы вы сделали это сами, просто скажу, что вы высказываете в нем, на мой взгляд, практически революционные мысли. Вот скажите, на какие уступки вы предлагаете пойти грузинской стороне, чтобы стало возможным возобновление диалога?
Скажу в первую очередь то, что я сейчас занимаюсь освещением конфликта. У меня есть авторская телепередача, дискуссия, и я в месяц один раз делаю эти дискуссии, приглашаю людей, которые участвуют или руководят проектами в гражданском диалоге, когда представители наших обществ встречаются с абхазами и с осетинами. Иногда мне тоже есть возможность присутствовать на этих встречах. Я делаю репортажи для нашей передачи. Так что мне дана возможность познакомиться с людьми, представителям вот этих регионов, и поближе познакомиться с ним. И я думаю, что я различаю политиков или культурную элиту в этих регионах от обыкновенных людей, которые иногда и часто попадаются на этих встречах. Поэтому, в отличие от других грузин, например, или политиков, или представителей NGO, или экспертов, я стараюсь смотреть шире. И я понимаю, что мне кажется, что эти потребности того, что эти люди нуждаются в этих регионах, и у нас обыкновенные люди, они очень нуждаются мира. И исходя от того, что вот прошло уже больше четверть века, и ничего не меняется, наоборот, ухудшается наш конфликт в том смысле, что мы становимся чужими и отдаляемся друг от друга. У меня есть такое видение или предложение к обществу, моему обществу, что пора делать какие-то смелые шаги и рушить какие-то табу, и прийти к компромиссу, потому что я понимаю, что как в любом конфликте, и в этом конфликте, в политическо-этническом конфликте, обязательно надо пойти на компромисс. И компромиссы во многих. Если мы этими нашими слоганами обижаем абхазов и осетин, когда мы называем, что они живут в оккупированных территориях, я предложил моим Facebook друзей, что давайте поменяем или не будем это упомянуть, если мы обижаем, потому что у нас должно быть цель с ними договориться, и у нас есть, кроме того, что друг друга тыкать какие-то казусы или проблемы или ошибки в глазах, у нас есть другой цель. Мы должны договориться и удовлетворить наши потребности, по возможности, конечно. И это было первое предложение мое. Там было еще другое предложение, что абхазы и осетины часто нам говорят, что давайте как-то подпишем договор в каком-то форме. Ну, это я говорю, что в каком-то форме возможно подписать договор с абхазцами и осетинами насчет невозобновления конфликта, вооруженного конфликта. Я думаю, что это тоже возможно об этом пойти. Конечно, я исключаю, что в оформлении документов признание Южной Осетии и Абхазии как суверенных республик, конечно, но все-таки, если будет возможно, надо бы и дойти до того, чтобы удовлетворить. На самом деле, я думаю, что абхазское и осетинское общество и правду нуждается в гарантиях о невозобновлении.
Мамука, простите, я вот тут вас перебью. Значит, вы утверждаете, что абхазы и осетины хотели бы, чтобы Тбилиси перестал называть территории оккупированными и подписал непосредственно с абхазской и осетинской сторонами, непосредственно, правильно, двусторонний договор о невозобновлении огня. Но что дает вам основание считать, что Тбилиси может на это пойти, на прямой диалог с абхазами и осетинами? Ведь для Грузии это фактически, и многие об этом говорят, означает признание их независимости.
Я не думаю, что это обязательно обозначает. В политике, я думаю, что уйма таких примеров, что какие-то договоры между сторонами оформляются. Мне было возможность говорить об этом и грузинскими политиками, и абхазскими представителями интеллигенции. С политиками я не встречался давным-давно. И там было об этом сказано, что возможно при желании, возможно найти какую-то форму. Не обязательно. А это, что дать гарантии прямо или сразу признать независимость Абхазии или Южной Осетии, это абсурд.
Простите, то есть вы предлагаете все это сделать для достижения первого этапа, скажем, восстановления доверия?
Да-да-да, восстановление доверия и обсуждать все вопросы. Даже возможно, что в этом списке быть вообще основном когда-нибудь. Должно все-таки мы, чтобы договорили о политическом статусе. Это неизбежно. Рано или поздно нам всем придется договориться о статусе. Это будет возвращение Абхазии опять в Грузию или быть независимой. Об этом тоже надо обязательно договориться. И не надо отговорки, что этому никогда ничего не случится. Нет, пожалуй, все возможно. Мы живем в 21 веке, и до нас каждый век или отделялись государства, или соединялись, и создавались новые государства. И в 21 веке это не остановится. Это живой процесс. Это обыкновенное развитие человечества. Это возможно быть. Но для этого абхазцы должны свои аргументы привести, во имя чего грузины должны пойти на независимость Абхазии, если это так, на самом деле.
Кстати,
так что об этом можно договориться, и надо периодически и встречаться, и все, не только варианты, все наболевшие темы могли бы мы обсудить. Политикам надо быть смелыми, и не надо бояться табу.
Кто, по вашему представлению, должен был бы принять к сведению ваши рекомендации и начать работу в этом направлении? Если вы можете найти единомышленников, мне так кажется, в гражданском секторе Абхазии и Южной Осетии, то, наверное, очень сложно будет их найти среди власть придержащих. Вы об этом думали?
Знаете, я не хочу сейчас, потому что у меня нет разрешения. Я с одним политиком, высокостоящим политиком, который участвует каждый раз на женевских встречах, я предложил, чтобы наши представители предложили абхазцам и осетинам встречаться отдельно и поговорить отдельно, поскольку и сам Россия требует, что это наша общая проблема, да, договориться.
Ну да, на словах она этого требует, но не думаю, что она это бы хотела на самом деле.
Да. И констатирую так, что это наше общее дело. Чтобы наши представители, наше общее дело, и мы предлагаем вам встречаться, и лучше скажут политики, и начаться откуда или от чего. Если Россия не позволит это, как раз будет выявлена вот эта двулистая сущность российского политики. Я так думаю, потому что на самом деле Россия не хотела бы, чтобы мы оформили с ними о невозобновлении. Потому что в тот же момент потеряет смысл стоять там на самом деле, если абхазцы поверят, что мы и правду оформляем с ними договор. Это значит, что им не нужна там российские базы и российские военные. В таком количестве, да?
Да.
Это будет, наоборот, работать в пользу того, чтобы российские войска ушли от этих территорий, и нам было больше свободы оставлено для диалога. Вот такой у меня ответ в этом смысле.
Интересно очень. Мамука, а вот вы говорили о признании. что не надо бояться об этом говорить.
Да.
Кстати, в приватных беседах мне все чаще приходится слышать, что один из способов все-таки решения проблемы — это начать со сторонами разговор о их признании. Вот просто вслух говорить об этом практически никто не решается. После вот этой дискуссии на вашей странице в Фейсбуке, действительно ли хотя бы какая-то часть общества готова об этом говорить? Даже вот та часть, которая была и есть радикально настроена, особенно те люди, которые сами пострадали, я имею в виду беженцев.
Да, это больно, да, может быть, им больно этого слышать. Я отвечу вам, Кэти, что я не готов и не сторонник того, чтобы мы признали независимость Абхазии или Южной Осетии. И мне это, конечно, не хотелось и не хочу. Даже по-другому могу ответить, что даже я не думаю, что на самом деле Абхазия и Южная Осетия отойдут от Грузии. Почему? Я скажу вам. Потому что мы и правда, Грузия сейчас лучшее государство. Лучшее государство, и я думаю, что мы лучше строим государство, чем Россия. Сейчас они опираются
главное,
на Россию.
Я извиняюсь, но главное, чтобы не мы так считали, а они так считали.
Да, правда. Для этого надо укрепить доверие, и чтобы абхазцы наконец-то сами решали, где им лучше и с кем им лучше быть. Это раз. А то, что мы не должны бояться обсуждать тему независимости Абхазии, я говорю по-другому, что, знаете, когда мы идем переговоры, и вот на этом очень наболевшей теме, очень важные вопросы для Грузии, существование Грузии, вот, и мы идем на переговоры и говорим отговорку, что этому не бывать, и до этого наш разговор не дойдет. И также абхазы, если будут делать отговорки, что только не в Грузии, и поговорим о другом, то это не будет решение или трансформация конфликта. Мы должны быть смелыми. Смелые политики могут достичь и дойти до решения конфликта или трансформации конфликта так, что наши общества оба будут довольны. Может быть, это не случится скоро, и этому нужно будет десятилетие или еще больше, ничего. Но если мы будем стремиться к тому, чтобы наши общества забыли о решении нашего конфликта своим путем, вооружением, стали устраивать экономические сотрудничества, возобновились наши родственные отношения, мы начали опять ходить друг с другом, и этот процесс, если начнется, я думаю, само собой и наше общество, и ихнее общество убедится, что лучше, и строить абхазам новые государства своими возможностями с грузинами или без грузин, конечно, с грузинами им придется тогда строить новое государство. Вот я предлагаю, чтобы мы шли к тому, чтобы мы сами решили наше будущее. И мы не попались в какие-то геополитические задачи. И мы не были маленькими кроликами в других играх.
И у вас есть основания думать, что это все может получиться и даже в ближайшем будущем?
Знаете, сегодня такая альтернатива. Ничего не делается. Никуда мы не идем. Уже больше 25 лет. Так и будет, я так думаю. Если мы не будем смелыми, и если мы не сделаем компромиссные шаги или к улучшению отношений, и если мы не изменим ситуацию, это так и будет продолжаться. И мне жаль и себя, и свое общество, и Абхазскую, и Южную Осетию тоже жаль. Потому что тогда мы и потеряем возможность жить в лучшем государстве, и, возможно, Абхазия и Южная Осетия вообще потеряют
свою идентичность.
Да, свою идентичность вообще потеряют, возможно. Меньше есть вероятность, что мы грузины потеряем, потому что у нас есть евроинтеграция, у нас есть определенный курс Западу, нам помогают западные государства, чему я очень рад. И у нас есть большая перспектива, и изменяемся мы, но там я не знаю, как это все будет. Конечно, мы потеряем Абхазию и, возможно, Южную Осетию, но ничего хорошего это не будет для абхазов самих и для Осетии.
То есть вы видите залог успеха в том, чтобы свести к минимуму или нивелировать участие и значимость России в переговорном процессе и начать разговор напрямую?
Да, нам надо очень постараться, чтобы пригласить Абхазов и Осетин на прямые переговоры, прямой диалог, и если Россия не позволит, это будет уже и самым обыкновенным людям в Абхазии, в Южной Осетии, в Грузии. Видно, у грузин есть такое подозрение, что Россия не позволяет, и сами абхазцы тоже убедятся в том, что на самом деле государство, которое помогает им, на самом деле и вредит тоже ихнему развитию. Россия сейчас нехорошая, да, страна такая, ну, тоталитарная страна.
Агрессивная.
Россия всегда не будет такой, не будет. Путинская Россия рано или поздно, и эта политика закончится. И России тоже придется перестраиваться на демократию. Это обязательно будет. Вот в то времени тоже надо думать абхазам и осетинам, что после того, как Россия потеряет вот так имперские свои желания или потребности в Кавказе, когда потеряют, нам все равно придется, и абхазам, и осетинам все равно придется перестраиваться и на договоры, и какие-то другие политические темы. Так что об этом тоже надо думать.
О перспективах возобновления грузино-абхазского и грузино-осетинского переговорных процессов мы беседовали с режиссером-документалистом, директором студии РЭ Мамукой Купарадзе. Рубрика «Гость недели».
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В эти дни в Абхазии полным ходом идет подготовка к новогоднему празднику. Об особенностях новогодних застолий в самопровозглашенной республике рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре.
Недавно по телевизору смотрел репортаж, где рассказывалось, как некоторым англичанам приходится брать кредиты, чтобы обязательно вручить родным и друзьям новогодние подарки. Традиция есть традиция. Как говорится, все хорошо в меру. В Абхазии, как и вообще, мне кажется, на постсоветском пространстве, эта традиция не достигла еще такого распространения и размаха, чтобы залезать из-за нее в долги. В основном подарки дарятся детям, особенно тем, кто верит в Деда Мороза. Кстати, на днях в одном из местных СМИ прочел, что поскольку почтовых ящиков в Абхазии давно уже нет, письма Деду Морозу с просьбами о подарках возникло обыкновение класть в морозильную камеру холодильника. Зато в стремлении накрыть как можно более обильный и пышный новогодний стол большинство у нас тормозов не знает. Это очень похоже на организацию абхазских свадеб и подобно тому, как оставшиеся на свадьбе спасают тем, что раздают мясо, торты и так далее, пришедшим на нее родственникам, так и не съеденное в новогоднюю ночь утилизируется за несколько дней в начале января гостями, пришедшими поздравлять с Новым годом. И тут наши поглядывают на западноевропейцев с недоумением и даже чуть свысока. На днях одна абхазская домохозяйка так рассуждала в СМИ о новогоднем застолье. Вот недавно мне внучка рассказывала, что в Европе на праздник могут приготовить один салат, нарезать фруктов и купить бутылку вина. Я за все, но только не за такой стол. Конец цитаты. Что касается разблюдовки, то в абхазских семьях обязательно, конечно, кушание своей национальной кухни. Помимо мясных блюд и мамалыги, это ачапа, салат из стручковой фасоли с орехами, ачаш, сырные пироги, запеченная тыква, раньше вместо хлеба пекли амгял, в армянских своей и так далее. Но еще, как и во многих странах постсоветского пространства, распространение получили пришедшие из России салат оливье, селедка под шубой, но вот холодца практически не бывает. Я сегодня побеседовал с двумя домохозяйками средних лет. Одна из них абхазка по отцу и мигрелка по матери из Абжуйской Абхазии. Так рассказала о традициях новогодних застолий, к которым привыкла.
С детства я помню на столе мамалыга,
хачапури, вареное мясо, ну, сацили, или сейчас, не знаю, современное название этого блюда. Ну, сыр хороший, копченый, плюс конфеты вкусные, плюс тортики, фрукты.
А вот вообще на постсоветском пространстве оливье...
Ну, вы знаете, я когда подросла, уже вот как-то старалась, на оливье там надо что-то, но... А вот моя мама как-то к оливье очень была спокойная, и у нас особо это не практиковалось.
Еще говорят, что в Зыбской Абхазии там свинина вообще не бывает, а в Абжуйской бывает.
Ну, вы знаете, я сама свинину не ем вообще, но по детству я помню, что не столько свинина, сколько поросенок. Да, молочный поросенок, причем он был зажарен на вертеле, обязательно, да. С хрустящей корочкой был он такой вот сумасшедшим таким зажаристым видом, и люди забывали обо всем, они смотрели только на этого поросенка, и, в общем, праздник удался.
Когда я спросил у другой абхазки, выросшей в Зыбской Абхазии, что будет в ее семье на Новый год, она ответила:
ну, как обычно, традиционное оливье и мясо, шампанское, курица. В этом году у нас будет индюк.
Ну, ты начала с оливье, это же не абхазское. Это пришло в последнее время.
Это я не знал, я делаю то, что я знаю.
Ну, в детстве тоже оливье?
Конечно.
Хорошо известно такое явление, как предновогодний взлет цен на рынках. И в последние годы многие мои знакомые стараются закупать то, что не испортится заранее, с середины декабря. В итоге, похоже, и такого взлета уже не наблюдается. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
А сколько стоит жителям Цхинвали отпраздновать грядущий Новый год? Рубрику «Голоса» ведет Зарина Санакоева.
Затратно ли готовиться к Новому году?
Ну, конечно, затратно. Затратно бывает всегда, особенно когда дети. Надо подготовиться хорошо, устроить для них праздник, купить им подарки. Конечно, это бывает затратно. Стол красивый надо накрыть. Тем более у нас и цены подскочили. Так что затратно, конечно. Хотелось бы, конечно, чтобы еще что-то лучшее купить. Но когда живешь на одну зарплату, трудновато. Ну, плюс ко всему, когда человек, у человека нет жилья, и когда он живет на съемной квартире, конечно, это все накладно и тяжело.
Дорого и совсем необоснованно дорого, потому что здесь особо развлекательных всяких мероприятий не бывает. Развлечением является застолье, а на него очень много денег. По таким кавказским традициям на него уходит очень много денег. Я даже думаю, что в среднем, наверное, смотря у кого какой размер кошелька, мне кажется, что в среднем уходит где-то 1015. Это выше прожиточного минимума, поэтому это дорого, да. Тем более, учитывая, что к Новому году всегда бывает скачок цен на продукты. В два раза иногда даже я заметила на какие-то там экзотические фрукты. Всегда бывает подорожание в два раза.
К любому празднику затратно готовиться. Исходя из того, что у нас такие цены на рынке и в магазинах. К любому празднику, а тем более к Новому году. Еще вон с советских времен осталось этот праздник чревоугодия. Нужно, чтобы в рамках каких-то стереотипов люди живут. Вот им хочется, чтобы стол был обильный, что якобы как встретишь Новый год, вот так его и проведешь. И как-то укоренилась эта привычка. Люди еще не осознают, просто как-то на автомате все это, наверное, делается. Обязательно много мяса, много мучного, много салатов, и это все всего лишь ради одного дня. Вот. Люди работают, женщины особенно вкалывают, готовят все это, а потом падают с ног от усталости. Какой праздник, какой что? Вообще, для того, чтобы хорошо отметить праздник, не обязательно очень много тратиться. Главное, это, наверное, хотеть провести этот праздник хорошо.
Затратно ли готовиться к Новому году?
Ну, конечно, учитывая наши зарплаты, конечно, затратно. Даже очень, можно сказать, все дорого. Вот не могу сказать, что вот это, ну, дешево или что-то такое. Вот все дорого.
Вам лично, вот в вашей семье, на что больше всего приходится тратить?
Ну, конечно, на продукты. питание, ну, на новогодний стол затраты. По-моему, цены те же. Не сказала бы, что вот именно на Новый год цены выросли. Цены как были, так и есть, но дорого. Я работаю, и вот в коллективе всех вот те же проблемы. Ну, можно сказать, это не проблема. Дай бог, чтобы всегда у нас были праздники, что вот так.
Затратно ли готовиться к Новому году?
Когда смотришь на то, что и сравниваешь, какие сейчас у нас в январе цены, естественно, потому что у нас цены здесь вообще заоблачные. Я считаю, что абсолютно должны быть какой-то, я не знаю, наверное, какие-то люди специальные, которые должны ходить и вот следить за тем, чтобы вот цены очень высоко не поднимались. Чтобы вот ну, какая-то определенная цена и выше, чтобы оно не заоблачненько, чтобы оно не куда-то туда, не знаю, как-то так, наверное. У нас в Хинвале, я считаю, что не получают такую зарплату, чтобы вот так вот цены были такие высокие.
А уже потратили большую сумму, уже почти около 10 тысяч, так что для среднего хинвальца, среднестатистического, довольно-таки дороговато обходится все при празднике, и елочные игрушки, и продукты, и конфеты, и все вместе. Так что да, довольно затратный праздник, конечно. Дороже всех, наверное, обходятся фрукты и мясо. Из всего, что мы покупали, еще предстоит купить, наверное, сладости и мясо. Это самое дорогое.
Зарина Станокова специально для Хакавказа. Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.